Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Что-то у меня... Нет, все вроде бы бегает. Бегунки, ползунки. Всякие индикаторы говорят о том, что я онлайн. Что мы снова встретились. Здравствуйте, сегодня суббота, 22 июня 2024 года. Я нахожусь в Южной Флориде. Где находитесь вы? Вот в чем вопрос. Поздоровайтесь. Те, кто смотрит меня в прямом эфире, напишите свое имя и где вы находитесь. Из какой страны мира? Может быть, из Северного полюса вы меня слушаете? Канал дилетантский. Не ожидайте ничего такого сверхумного и экспертного. Но спокойный, спокойный, задает тон. У нас вообще утро. Сейчас у нас сколько? 9 утра на восточном побережье Соединенных Штатов Америки. У вас, конечно, уже день, но остаток дня вы проведете лучше, чем было до того. По одной простой причине. Здесь вы успокоитесь. Я понимаю, вас завели какие-то бытовые проблемы, как пел Высоцкий про песню Зин. Не песню Зин, про Зин. Придешь домой, тут ты сидишь. Ну, меня, конечно, Зин все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я же Зин не пил один. Вот тогда не было этого подкаста. Можно было сесть вместе с Зиной и посмотреть и успокоиться. Утром гулял сегодня. Гулял, гулял, гулял. И вот такая зарисовочка. Сегодня суббота. Чем отличается суббота от пятницы или воскресенья? Тем, что люди, которые еврейской национальности и соблюдают одну из 10 заповедей, которая говорит, чтобы в субботу не работать, про заповеди мы еще попозже поговорим сегодня, они идут в синагогу. И вот я иду сегодня по тротуару, вижу, идет три мужчины. Ну, собственно, один мальчик, второй, вероятно, его отец. Эти были в футболках, в шортах, но, правда, на голове ермолка. Кипа, некоторые называют. И один пожилой человек, ему лет 80, наверное, было. Тот одет был красиво, белая рубашка, черные брюки, темные брюки, тоже кипа. И видно было, он идет медленно. Ему было идти сложновато. Потом я смотрю, они подошли к автобусной остановке, где стояла лавка для пассажиров. Он сел, посидел, они его ждали. Он посидел, вероятно, он устал. Ему надо было отдохнуть. Я там свернул в какой-то парк, там возвращался из него. Потом опять возвращаясь на тротуар, они уже впереди идут. И я смотрю, они опять остановились, и вот там такой столб небольшой стоит. И этот пожилой человек держится за столб. Соответственно, наверное, это сын и внук. Стоят его, ждут, пока он немножко отдохнет, стоя уже теперь. У меня такое уважение это вызывает, эта картина вся. И я думаю, что еврейский народ будет существовать, и никто никогда его не уничтожит, до тех пор, пока есть вот такие люди. Вот эти три человека, идущие в синагогу. Это не ортодоксы, это не вот эти, которые в шляпах с пейсами. Нет, это обычные люди, которые знают, что надо в субботу пойти в синагогу, которые знают, что в субботу не надо работать. Суббота хотя бы один день в неделю есть, когда можно не работать. Когда можно просто ходить друг к другу в гости, ужинать, выпивать можно, пожалуйста. Enjoy life. Хотя бы один день, понимаете? Не готовить еду. Ее приготовили еще вчера. Ну, в общем, уважаю евреев, что вам сказать? Ладно, давайте посмотрим, поговорим с вами, которые лица другой национальности в основном. Антон пишет: «Гутен так», это явный немец. Это явный немец. Сергей пишет: «Доброго дня, це українець». Днепро на зв'язку. Добрий день, Днепро. Антон пишет: Дюссельдорф на связи. Дюсик, привет. Или Дюсель, как вас ласково называть. Добрый день, пишет Дон Астра, локейшн КС. Окей. Что такое КС? Это Канзас? Канзас вообще такая тема интересная. Есть Канзас-Сити в штате Канзас, а есть Канзас-Сити не в штате Канзас. Они находятся рядом. Знаете ли вы об этом, Дон Астра? Антон пишет: «Всім привіт з Харкова». І вам привіт, Харков. Харків. Олексій пише: добрий день, времени із сонячного Ополя, Польща. Ополя, Польща. Їду на велосипеді во Вроцлав. Я вважаю, що це правильно. Лучший путь із Ополя во Вроцлав лежить через велосипед. Да. Алексей пишет, был в Ополе разок. Нет, это Антон пишет, что он был. Светлана пришла. Здравствуйте, Светлана. Лето, дача, баня и я. То есть, где вы? Вы в бане прямо сейчас находитесь, Светлана? Я хочу, чтобы все слушатели моего подкаста представили Светлану в бане, которая находится у нее на даче. Олег пишет, привет, прям с ЗСУ. Привет, Олег. Я видел, ты мне прислал видео с этим, с автоматом наперевес. Я не очень понимаю угрозу, которая там была, поэтому я побоялся его прям ставить здесь в стриме. Ну, надеюсь, у тебя все нормально. Дон пишет, Яков, как вы думаете, на основании вашего опыта, от чего зависит везение, запятая, удача в глобальном смысле? От первого шага, который вы делаете. Если вы говорите, что кому-то повезло, и он сделал X, это, он сделал это, а вам не повезло, вы X не сделали. Какая между вами разница? Конечно, существует вероятность, что генетически тот человек более способным, чем вы, не обижайтесь, все люди разные, и у него получается то, что не получается у вас. И поэтому он сделал это. А вы не способны по каким-то причинам это сделать. Но чем отличаетесь вы и он? Вы отличаетесь, вы и он, тем, что кто-то из вас сделал первый шаг и стремится, и второй шаг, и третий к тому, чтобы добиться этой цели. А кто-то нет. Поэтому, если Вася Пупкин это сделал, можно сказать, ну, он умнее меня, что я могу сделать? Ничего не могу сделать. Не можно и не дергать. А с другой стороны, сказать, я это сделаю. И работать в 3 раза больше, чем Вася Пупкин. А потом скажет, смотрите, как ему повезло. Смотрите, Вася Пупкин до сих пор там, а этот Петя Васькин уже там. Более простой пример, чтобы вам было понятно. В 90-е годы я много преподавал программирование вечером после работы. Жажда наживы, сами понимаете. Но не только. Я занимался благородным делом, делал программистов из кого угодно. И каждый раз в группе, которая начиналась очередная группа вечерняя, группа, допустим, там было 15 человек в группе, к примеру. 14 из них, как правило, к программированию не имели никакого отношения. Это могли быть врачи, кстати, одна пара, они решили, что вот жена была врачом в Союзе, и она должна подтвердить свою врачебную специальность, а для этого надо много учиться в Штатах, чтобы подтвердить. Поэтому он говорит, мы решили, что пусть она учится, а я буду работать на такси, возить людей днем, вечером пойду учиться на программиста. А она пусть учится. И вот она выучилась, подтвердила свою врачебную специальность и сказала ему, что, знаешь, может, разойдемся. И они разошлись. Ну, так это отклонение. Возвращаясь к вашему вопросу. Всегда в группе был один человек, который был программистом в Союзе. У нас была такая, ну, во-первых, это было очень модно, такие курсы, как у нас говорили. Он пошел и кончил на компьютер. Так вот, кончить на компьютер в середине 90-х в Америке это было самое то. И один человек был, как правило, в группе, которая раньше был в Союзе. У нас такое было гордое название. О, он программист из Союза. Меня так гордо называли. Яков программист из Союза. Могли меня представить где-нибудь на пьянке. Это значит, что он не программистом стал здесь, как все, как подавляющее большинство русскоязычных людей здесь. А он и там был программистом. Can you believe that? Ну вот. И вот был один всегда, кто был программист. Этот программист, естественно, понимал, программисты Союза, что он пришел на эти курсы, чтобы ему как бы отточили скиллы в том наборе средств, которые пользуются спросом на рынке. Но он был уверен, что он круче всех в этой группе, потому как те вообще никто в плане программирования. А он уже работал программистом. И у меня, как до сих пор помню, был один парень, фамилия его была Максим. Вернее, имя его было Максим. Я не знаю, потерял с ним связь. Надеюсь, у него все хорошо. Он был программистом. И вот я что-то рассказываю, и он иногда, я видел, как он со мной был не согласен до такой степени, что у него наливались кровью уши, лицо и уши. Он настолько был не согласен, потому что это не вписывалось в его систему программирования, которую он учился и использовал в работе в Союзе, в Советском Союзе. А были люди, которые ничего не знали вообще о программировании. Я 20-й раз уже привожу пример Альберта, который у него был бэкграунд на момент поступления к нам на курсы. Он 8 лет работал в шахте в Воркуте. Все, никакого высшего образования. Но он был настолько упорен, что он занимался, он английский не знал, он учил английский и программирование, он записывал эти уроки на кассеты, он слушал их 28 раз, сделал шикарную карьеру программиста. И сейчас наверняка многие люди говорят ему, вот Альберту так повезло. Что ему повезло? Ему не повезло. Он работал как проклятый. И он добился, чего он хочет. Поэтому везение зависит от вашего настроя к задаче, которую вы перед собой ставите. Если вы сказали, я это сделал. Ну, как я вам уже приводил пример. Не вам лично, а в этом стриме недавно. Как сказал Генри Форд. Если ты думаешь, что ты это можешь сделать, ты прав. Если ты думаешь, что это не можешь, ты это не можешь сделать, ты тоже прав. У нас тиха година, пише Олег. Зараз скину фотки. Це буде добре. Але, Олег, якщо ви скидаєте фотки, які вам не причинять біду. Бо іноді ви мені скидаєте такі фотки чи відео, що я думаю, якщо я покажу широкій аудиторії, це не добре для вас. Тому be careful, Олег, з тим, що ти постаєш на Фейсбуці і відправляєш мені. Я приличний чоловік і думаю, треба фільтрувати базар. Ну так можна залетіти, Олег, не треба цього робити. Вот, кстати, Серж пишет, Олег, обережно, щоб позиції не здали свої. Але Сергій знає, о чем я говорю тоже. Дима пише, Дмитрий Смоленський РФ, привет, Дима. Леся пише, вітаю, Якове. Шанел 1337 пише, здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Шанел. Калаш стріляє. Да, я видел это видео. То не угроза, то нас... учать, як ти цикишників стріляти. Оця фраза, Олег, якщо б ви були в Росії, ви б вже були під судом і слідством. Що це за призиви стріляти цикашників? Що це таке взагалі? Я розумію, у вас, може бути, в вашій учебці такий настрой, ви на них дуже злі. Але think about what you say. Молчи. Полезного нічого в цьому не буде. Олег пише, до речі, на тему «Хто зміг?». З нашої учебки формували групу на навчання в Німеччині. Двоє було з нашої роти. А чого тебе не взяли? В тебе німецька мова погана? Чи що? Так, ладно, давайте возвращаємося коментаріям, які... Да, я вам скажу буквально пару слов, о чому я буду говорити сьогодні. Обо всьому, як обычно, о житті. Чому я буду говорити? Куда вы меня выведете? Туда и пойдем. У меня есть пару зарисовочек, конечно, тоже. И вот, в частности, тут был один комментарий, был оставлен Смокином, который написал вчера или раньше сегодня. Поздравляю дорогих украинцев с победой их сборной на сборной Словакии. Для тех, кто не в теме, сейчас в Европе происходит чемпионат Европы УЕФА 2024. Первый матч команда Украины проиграла Румынии с разгромным счетом 3-0. Я смотрел выдержки, и команда Украины меня совсем не впечатлила. Второй матч – совсем другая тема. Я не знаю, что там им вкололи украинской сборной, но когда начался второй матч, с кем они играли? Со Словенией? Или с кем они играли? Словения или Словакия? Я не помню. Ну, что-то на букву «С». Одна из вновь появившихся стран на горизонте. И они пропускают гол буквально в начале игры. 1-0 ведет Словакия или Словения. Пусть меня поправят старшие болельщики. Думаю, блин, опять проиграют. Но они взяли свою волю в кулак и выиграли в результате 2-1. Молодцы, я действительно поздравляю украинцев. Не то чтобы я очень был impressed игрой, не то что я считаю, что очень большие шансы у Украины еще куда-то выйти дальше, но молодцы. Что маем, а то маем. Молодцы. И на эту тему давайте порассуждаем чуть-чуть, пару их стейтментов набросим на вентилятор. Румыния. Проигрыш Румынии 3-0. Какие мысли возникают в моем диком воображении? Мысль номер один. Небось договорняк. Почему вы скажете договорняк? Я вам отвечу. Проходит новость. 3 дня, 3-4 назад, что Румыния согласилась передать Украине полную установку Patriot. Установку для ПВО, чтобы защищать Украину. Ну, конечно, они сказали, румыны, что мы это делаем только при условии, что американцы, who else, конечно, американцы, восстановят брешь, которая вдруг появилась, прорезалась в румынском небе из-за того, что они отдадут целую систему Patriot Украине. Ну, конечно, мы восстановим брешь, чтобы румынское небо было на замке, тем более никто на Румынию не нападает. А что взамен румыны хотели? Они хотели, чтобы украинская сборная по футболу проиграла. То есть украинская сборная проигрывает 3-0 Румынии, Румыния поставляет Патриот Украине. Вот такая логическая цепочка у меня возникла. Вы скажете, ты несешь бред? Я говорю, да. А что? А что? Имею право. Мой микрофон, мой усилитель, несу бред. И по какой-то причине вы его слушаете. Но это еще не все. Далее будет. Что будет далее? А когда проиграла сборная Украины, сборная Румынии, было много комментариев на эту тему проигрыша. И были такие комментарии, которые меня очень огорчили, чтобы сказать мягко. Некоторые товарищи, они мне не товарищи, но они граждане Украины, начали писать, что их надо на фронт. То есть сборную Украины по футболу надо на фронт, потому что они проиграли сборной Румынии со счетом 3-0. Какая злость висит в этом обществе украинском? Это уже не злость против россиян, против своих. Зачем направить на фронт, считают они, сборную Украины по футболу, за тем, чтобы у них была большая вероятность там погибнуть. Из-за чего? Из-за того, что они проиграли 0-3 Румынии. Вы чувствуете, какой ужас? Вы скажете, это немного, таких немного, в основном люди поддерживают украинскую сборную по футболу. Конечно, их надо поддерживать. А эти ублюдки, которые пишут, что их надо на фронт, этих надо на фронт, кто такое пишет? Такая агрессия, такая злоба против своих же людей. Вы что там, обалдели полностью? И дальше опять my wild imagination вспоминает 42-й год. Нет, я еще не жил в 42-м году в Киеве. Я не настолько стар. Лето 42-го года. Киеве, который был оккупирован, уже налаживается более-менее как-то жизнь, хоть под оккупантами, но люди живут, работают кто где. Наверное, нечто похожее происходит на оккупированных территориях, где россияне. Только фашисты были помягче, они, ну, евреев, конечно, они там положили, понятно, в бабью веру, но когда люди уже жили и работали, они относились к ним более-менее. Не знаю, наверное, помягче, чем сегодня россияне. По крайней мере, они фильтрационные лагеря и на подвал не сажали людей. Хотя отправляли в концлагеря тоже. Ну, в общем, похоже, похоже было. Нацики германские, 42-й год, и нацики российские, 24-й год. И вот решили руководство города, не знаю, кто там еще, всякие немецкие гауляйтеры, решили организовать футбольный матч. Они знали, что там где-то работают там люди, которые были «Динамо Киев» из других команд, они создали команду «Старт» играть против немцев, против фашистов. Играли на стадионах. Вход был бесплатный, насколько я помню. Они отыграли серию матчей. И везде выигрывали украинцы. У немцев. У немцев выигрывали. Потом где-то они, эти мадьяры, угорцы, венгры, сформировали свою команду против играть против Украины. Венгры были на стороне немцев, кстати, кто не помнит. И выигрывает. Украина выигрывает, выигрывает, выигрывает. 9 августа был предпоследний матч, потом где-то в середине был еще один, но именно этот 9 августа называют матч смерти. Погуглите, я уверен, что большинство, подавляющее большинство знают об этом, слушатели моего подкаста. Но если есть один-два человека, которые не слышали, почитайте. И вроде бы как писали, что перед матчем или в перерыве, это уже не суть, в раздевалку украинской сборной зашел немец, какой-то из начальников. И вроде бы как он им сказал, чтобы они проиграли, иначе их всех расстреляют. Было это или не было, мы не знаем. В результате украинцы, тем не менее, все равно выиграли с большим счетом каким-то разгромным. Никого не расстреляли. Конечно, там кого-то отправили там в немецкие лагеря. Их и так бы отправили. Не потому, что они выиграли. Не расстреляли. Но я сейчас думаю, если бы вот эти люди, которые пишут сегодня комментарии, что украинскую сборную надо на фронт, если бы у них была власть сегодня в Украине, они бы их расстреляли за поражение сборной Румынии со счетом 0-3. Вы так не думаете, я уже совсем с глузду съехал, как вы считаете? Или я маю рацию? Такие были мысли, я с вами поделился, потому что у меня от вас секретов нет. Давайте-ка почитаем ваши комментарии, которые вы пишете вживую. Люди все-таки пришли. Окей, Леся пишет, Словаччина. То есть та часть Чехословакии, которая откололась и стала Словаччиной, а другая часть стала Чехией. Спасибо, Леся. Так. Олег пишет, что его не отправили, да, в Германию. Этих двое, которых отправили, вон и единственные, кто додумались в Тикти, прямо с Німеччини. То есть они еще удрали. Их взяли в Германию учиться, как людей, а они там смылись. Окей, бывает и такое. Олег дальше пишет, прикол в том, что их поймали не ТЦК, а пограничники. Именно при попытке убежать в Румынию. То есть из учебки отобрали двоих лучших, чтобы отправить в Германию на учебу. При переходе границы они пытались удрать в Румынию. Опять это Румыния. Что это Румыния у нас сегодня очень часто вспоминается. Дон пишет. Олег, а что вы не доплатили, чтобы поехать в Германию? Грошей? Жалко денег? Из принципа не понимаю. Олег пишет. Турагентство ЗСУ – наилучший тур для немцев. Вернее, для мужчин в Германию. Не думаю, что все в Германию поедут из этого агентства. Так, ладно. Серж спрашивает, до Німеччини не всіх відправляли за бажанням чи відбір був? Пока не знаю ответа, Олег еще пока не ответил. А не, он что-то пишет. Зараз, коли є чат GPT, писати що завгодно, на чому завгодно, можна взагалі не знаючи програмування. Это я не знаю, о чем вообще не знаю. Антон пишет. Румуни завжди були дуже потужною командою. Нічого в чому дивного немає в програші збірній України. Я не знаю, наскільки потужна, що переводиться як мощна команда, але про Румунію, про румунську команду по футболу я взагалі не слышала. Я не хочу сказати, що я там суперболельщик, який все знає. Ну, я слежу за чемпіонатами міра по футболу. І що-то не пам'ятаю, щоб Румунія коли-то взагалі фігурувала где-то в последній пульке. А вы говорите, она потужна. Может, по сравнению с украинской, она и потужна. Дон пишет, Яков, это не злость, это про отправить и расстрелять. Это воспитание коммунизма, мы многие это знаем. Это жесть, Дон Астро, это реально жесть. То есть, вы, может, к этому привыкли, может быть, вы на это не обращаете. Ну, написал, там, это, на фронт отправить сборную по футболу Украины. И вы читаете дальше, а я нет. Вот это мне бум, это флажок, флажок, флажок. Вот иду, красные флаги. Тут, там, тут. Понимаете? Good morning, РКДК. Дальше. Яков, развернутый на фронт, пишет Шанель 1337. Это была шутка, такой юмор у людей. Я не хочу жить среди людей, у которых такой юмор. Говорю вам честно. Не хочу. Не бажаю. Так, Дон говорит Олегу. Олеже, навіщо бути таким принциповим? Не буду платити і все. Заплатить, і буде трохи краще. Ви ж начебто заробляти нормально. У Олега є одна проблема. Он не єврей. Якщо він був би єврей, він би рішав проблему. Як говориться, вам шашечки или їхати? Олег, треба їхати. Рішай проблеми, рішай деньгами. Якщо у тебе є пару копеек, заплати кому треба. Щоб було чуть-чуть краще у тебе. Не надо воевать ни с кем. Не надо писать видео, угрожающие никому. Только себе навредишь. Надо забашлять. Найди кому. Илья пишет. Яков, добрый день. А вы назовете все американские штаты по списку? Думаю, что нет. Но думаю, что многие назову. Думаю, что нет. Делает ли меня это хуже, Илья? Будете ли вы отписываться от моего канала из-за этого? Есть какие-то вещи у любого человека, которое ему важно помнить. У меня такая голова, особенно с возрастом, стала еще хуже, но она вытирала просто, что мне не надо. У меня была очень хорошая память, связанная с программированием. Вот как программирование, там да. Там я запоминал, я помнил, и в стейтменты как писать, где ставить фигурные скобочки, на этой же строчке или на следующей, точку с запятой, как вообще пишется то или это, что такое design patterns и как использовать. Помнил, ориентировался хорошо, а все остальное, что меня не интересовало, ну, как-то вытиралось. Ну, я, конечно, помню. Жена, дети, это все такие вещи я помню. Тут, как говорится, забыть не могу. Не дают забыть. Но остальное не очень я помню. И такая вещь, как назвать все штаты Соединенных Штатов Америки, она находится у нас на кончиках пальцев. Когда появился Google и иже с ними, это информация, которую ни в коем случае не надо запоминать. Сколько надо времени, чтобы написать, чтобы получить список всех штатов на экране вашего компьютера или телефона? 5 секунд? И за 5 секунд я буду засорять эту голову, эти ячейки, я буду помнить все штаты. Не-не-не-не-не. Forget it. Это мне не надо. Это та информация, которую можно быстро почерпнуть откуда-то. А есть вещи, которые нельзя погуглить. Их надо помнить. Например, 8 марта. Вы утром встали. Ну, солнышко или дождик, какая разница? What's so special about this day? Что тут такого с этим? Это же 8 марта. Надо пойти цветы купить женщинам в вашем подъезде. Ибо если будут здоровы все женщины вашего подъезда, это такой тост у нас был. Выпьемся за всех женщин нашего подъезда. Ибо если будут здоровы все женщины нашего подъезда, будут здоровы я. Да, так вот такие вещи ты не погуглишь. Это надо знать, что сегодня special day. И надо идти за цветами. А сколько перечислить штаты? Ну... Выброси этот мусор из головы. Не надо этого. И здесь, кстати, если кто-то из вас думает, что я умнее, чем вы, выбросьте это из головы. Я просто умею пользоваться компьютером. Вы мне пишите комментарий. Когда вживую вы мне пишите комментарий, я отвечаю мгновенно, быстро, все. Реагирую сразу же быстро, реакция хорошая. Иногда даже шучу. Но если вы мне пишете вчера комментарий, а я не знаю на него ответа сразу, я его гуглю. Вот я вам покажу пример, чтобы вы знали, о чем идет речь. Вот небезызвестный всем Константин Винниченко вчера написал. Яков, как вы оцениваете тот факт, что Саудовская Аравия отказалась продлевать 50-летнее соглашение, заключенные Киссинджером, обязывающие их продавать нефть только за доллары. То есть, по сути, начало конца существования нефти доллара. Ваши СМИ это эпохальное событие как-то освещало? Вопросительный знак. Пишет Константин. Я ни сном, ни духом вчера, на момент прочтения этого комментария, не знал, и не стесняясь этого, что, оказывается, 50 лет назад Киссинджер подписал некий договор с Саудовской Аравией, чтобы расчеты за нефть производились в американских долларах. Или, как написал Константин, и не только Константин, это называют нефтедоллары. Что можно было бы сделать? Можно было бы проигнорировать этот комментарий, но меня заинтересовало, что это действительно такое. Этот договор был подписан 50 лет назад, и что-то мы вышли. И я тут же погуглил. А тем более Константин дал мне редакционное задание, чтобы я сказал, что наша пресса об этом пишет. Ну, я не знаю, допустим, но люди-то знают. И я читаю. Reports of the petrodollar. Petrodollar. Petro – это от бензин, сокращение. Бензиновые доллары. Чтоб типа доллары, бензин, бензодоллары, они идут вниз, как писал Константин. Это, мол, типа ужас для Америки, они пишут, что это фейк ньюс. И вот почему. Market Watch – это серьезное издание финансовое, которое пишет серьезные отчеты про финансовую ситуацию. Истории про падение того нефтедоллара, давай называть это нефтедоллара, нефтедоллара, который давно существовал, мол, давно существовало соглашение между Штатами и Саудовской Аравией, оно разнеслось как wildfire, как огонь, лесной пожар в социальных медиа. Но такого договора никогда не было. И у меня тут вопрос к Константину. На основании чего вы мне эту предъяву сделали, что, мол, мы вышли из этого договора? На основании одного источника российской прессы, которая это написала, или другой прессы? Что вы читаете вообще? И почему вы, прочтя в одном месте некую информацию, не потрудились найти второй, более серьезный источник и не погуглить, прежде чем писать, и выбросить чернильницу? Читаем дальше эту статью. Это оказалось большой новостью, и многие задавались вопросом, почему ведущие СМИ, по-видимому, проигнорировали ее. Оказывается, на то была очень веская причина. Ранее на этой неделе сообщения, широко циркулирующие в социальных сетях, таких как X, бывший Twitter, содержали шокирующее заявление, срок действия 50-летнего соглашения между США и Саудовской Аравией, требующего, чтобы последняя оценивала свой экспорт сырой нефти в долларах США. Развал соглашения неизбежно нанесет, мол, смертельный удар по статусу доллара США, как де-факто глобальной резервной валюты, полагают различные комментаторы. X, Twitter. Конечно, впереди нас ждали финансовые потрясения. Вот. Согласно данным Google Trends, почти сразу же количество поисковых запросов Google по слову «нефтедоллар» достигло самого высокого уровня за всю историю с 24 года. Вот. Но это все усиливалось, поиски требований «скажите нам информацию». Несколько экспертов с Wall Street и внешнеполитических экспертов указали на фатальный изъян в этой логике. Самого соглашения никогда не существовало. А вы сами понимаете, Константин, если нечто не существует, из этого выйти нельзя. Нельзя искать черную кошку, нельзя найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. В своем блоге, опубликованном в пятницу, Пол Донован, главный экономист UBS Global Wealth Management, отметил, что фейковая история стала на удивление широко распространенной, преподнеся еще один урок о подводных камнях и предвзятости подтверждения. Дальше он пишет, это фейковая новость, было соглашение, подписанное в июне 1974 года, но оно не имело никакого отношения к валютам, потому что после этого саудиты продолжали продавать в фунтах стерлингов. Ну и так далее. Вот видите, Константин, надо фильтровать базар. Читаем дальше. Рита Кац пишет о футболе. Украина – это очень молодая демократия. Через лет 20-30 у них все наладится. Страна пережила 70 лет коммунистической диктатуре. Это мнение мое и вашей нелюбимой Марджи Грин. Это действительно футбол, Рита, трудно спорить. У вас все в порядке сегодня? Илья пишет, я вчера с другом 30 штук назвал и еще 10 с маленькими подсказками. Вы назвали 30 штук. Уважаю ли я вас больше, чем я уважал вас до этого? Нет, Илья. Ну, вы, конечно, удивили там всех окружающих, я понимаю. Но если вам это важно, учить. Учите штаты. Потом можно учить города. Можно учить названия рек. А потом вас, может быть, возьмут на программу, как стать миллионером. А там надо помнить много. Дон Астра пишет. Я штаты и все столицы знал. Потом взялся за Мексику. И что, помогло это мне? Тут же, естественно, нельзя не вспомнить этот старый, но хороший анекдот про Брайтон-Бич. Брайтон-Бич, как вы знаете, многие годы был населен в основном русскоязычными людьми. В Бруклине место такое есть. Хорошее место возле моря. Сейчас там в основном узбеки, киргизы. Но тогда были в основном русские. И много газет русскоязычных было, местных газет и привозных газет. И магазины с русскоязычными продуктами. Все это было. Оно и сейчас есть, но уже меньше. Но, тем не менее, тогда это было. То есть там можно было жить, зная только русский язык. Английский не нужен был. И вот стоят два вот таких русскоязычных иммигранта на углу Брайтона Бич и, скажем, Оушен Парка. Разговаривают друг с другом. Подъезжает американец, рожденный в Америке, на красивой машине, к ним подъезжает и говорит им, извините, пожалуйста, в какую сторону ехать, чтобы попасть в Бенсонхерст? На английском языке. Эти двое, ноль на него внимания. Он опять, excuse me, sir, how do I get to Bensonhurst from here? Они опять молчат. Этот махнул рукой, американец, и уехал. И один другому говорит, ну, и помог ему его английский. Так и вы. И помогли вам эти штаты, и про Мексику, и так далее. Кстати, о Мексике. Если вы не знаете, у нас в Штатах, а особенно в Мексике, что не является штатом Соединенных Штатов Америки, в некоторых штатах сильная жара. Но Мексика – это прямо Хавайи. Я вам сейчас покажу эту бедную женщину, которая просто умирает от жары. Поставили рекорд. А именно, какой рекорд? 125 градусов по Фаренгейту была жара в Мексике. Не мне вам рассказывать, что это примерно 51 градус по Цельсию, или даже чуть больше. Обезьяны в Мексике падали с деревьев от такой жары. Вы понимаете, что происходит? Ну, это просто к слову, я вспомнил. Илья пишет, да что вы, Яков, какая отписка? Я уже 3 года с вами и не планирую отписываться. Вот это хороший ответ. Продолжайте изучать штат. Если у вас будет больше успехов в области запоминания штатов США, напишите. Напишите, давайте сделаем такой следующий milestone, такую отправную важную точку для Ильи. Когда вы сможете перечислить на любой пьянке после 3 рюмок водки 40 штатов США, напишите нам. Интересно, как идет у вас прогресс с запоминанием штатов. Так. Да, есть ли еще что-нибудь интересное? Так, это идет переписка между Олегом и другими. Айс пишет, добрый день, закончил смотреть прошлый у вас выпуск и попал на свежий. Это приятно. Конечно, это приятно, а еще и полезно. Люди примут одну дозу меня сегодня, а вы две. Так, давайте еще поговорим вот на какие темы. Ну, во-первых, через 3 недели произойдет саммит НАТО. И, похоже, изменится, они поменяют, как он называется, генеральный секретарь НАТО. Тот пост, который занимал и с честью нес Столтенберг, получит другой человек. Другой человек – это бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Еще пока это не решено. Начнем с этого. Но вроде бы идет к тому, что его выберут. Причем, что удивительно было для меня, узнать, что нет какого-то формального процесса в НАТО. Вот типа, стал генсеком НАТО столько-то лет, а потом делаются перевыборы, и либо тебя перевыберут, либо нет. А у них как-то оно, я не знаю, работает. Как-то так, типа, should be something in the air. Что-то в воздухе должно носиться, что пора перевыбрать генсека НАТО. И должны быть такие, как ghost, такие духи. Этот кандидат. Потом раз этот отпал, а эти еще остались. И вот так происходит это в НАТО. И вроде бы как таким путем духи летающие. Вдруг остался только один дух, Марк Рютте. Причем у него было одно препятствие. Одно препятствие – это был вот этот хмырь, которого зовут Орбан, начальник Венгрии. Все были как бы за, но Орбан, он же за Венгрию жизнь отдаст. Слева этот Марк Рютте. Но вот Орбан был один из немногих, который требовал, чтобы НАТО никогда не приказывало Венгрии, что им делать в плане помощи Украине. И вроде бы этот Марк Рютте согласился, говорит, ладно, не будем к вам приставать с Украиной, Венгрия, это я тебе обещаю. Ну и раз пообещал, тогда Марк Рютте вроде бы как должен превратиться легким движением руки. Марк Рютте превращается. Марк Рютте превращается в элегантного генсека НАТО. Думаю, что политика поддержки Украины не изменится. Так что желаем ему всего наилучшего в его нелегком, но благородном пути. Это вот такая новость. Бегемот пишет. Это сейчас Бегемот на прямом эфире. Олег, привіт з Підрівного. Скоро буде дощ. За сири, сири, сири на цей полігон ми ходили гриби збирати. Я ще мала була, грибів було багато. Воєнні трохи ганяли, але ми їх обходили. Ви хочете спросити у Олега, є ли у них гриби на полігоні? Ну, ладно. Так, идем дальше. Следующие новости нашей программы, if anything. Евросоюз закрывает небо для бизнес-джетов россиян. Бедные, бедные россияне. Они обычно на работу с работы на бизнес-джетах, а тут закрывается. Они же обычно как? Простой российский водитель троллейбуса просыпается в Саратове, садится в бизнес-джет и в Парижик на работу. Потом обратно в бизнес-джет и назад. Я шучу, конечно, но есть какое-то количество богатых людей, которые привыкли вышивать на бизнес-джетах, которые не ездят, как мы с вами, на обыкновенных коммерческих авиаперевозчиках, а особенно на лоукостерах. Forget about it. Конечно, нет. Я не знаю, как теперь будет передвигаться Ксения Собчак, например, по Европе. По Союзу еще ладно, вернее, по России ее перевезут. Там запчасти, там поменяют, там ставят какие-то там умельцы, слесарюги из Российской Федерации, там поточат детальку в самолете, которая не от этого, и сделана в Китае. И, может быть, самолетики будут летать еще дальше, еще пару лет полетают. Ведь Куба держит 50-летние автомобили в эксплуатации. И ничего, ездят как. Ну вот, все-таки прочитаем статью. Власти Евросоюза расширяют авиасанкции против России, в рамках которых с февраля 2022 года небо стран ЕС уже закрыто для российских авиакомпаний. В рамках 14-го пакета санкций российским физлицам, компаниям и структурам будут запрещены также частные перелеты в воздушном пространстве государств, членов Союза, сообщает EU Observer со ссылкой на такой-то документ. Речь идет, в частности, о бизнес-джетах, которые используются состоятельными россиянами для перелетов в Европу, следует из разъяснений ЕС. Под новый запрет попадают любые рейсы, в которых выходцы из России, а также российские граждане и компании могут определять место и время взлета и посадки. Вот вы, дорогие товарищи, которые меня слушаете, вы определяете сами место взлета и посадки. Или вы смотрите тупо в расписание и молитесь, чтобы он не задержался и не был отменен ваш рейс. А вот есть люди, которые говорят, я буду лететь из точки А в точку Б после обеда в 3 часа и 35 минут. Если вы не можете себе такого позволить, значит вы либо плохо учились, либо надо еще продолжать впахивать. 14-й санкционный пакет был включены 69 граждан, 47 компаний, 27 танкеров, которые по европейским данным относятся к теневому флоту и возят российскую нефть и так далее. И так далее. Ну, в общем, правильно. Верная дорога идет, товарищи. Скажите, ну и что, насыпали соль на хвост россиянам? Ну, окей. Есть еще небольшая группа людей, которым стало хуже, чуть-чуть хуже жить, чем было раньше. Может, когда-то это все взорвется, и Путина сбросит. Но что будет потом, будет ли лучше, я не знаю. И так как я уже вспомнил госпожу Собчак на эту же тему. Вчера вечером я посмотрел ее интервью, которое ей дал Алексей Арестович. И, конечно, Алексей Арестович в моих глазах сильно упал. То есть я считал, что он один из немногих, по крайней мере, публично известных мне умных людей в Украине, у которого есть какие-то шансы на следующих выборах попасть, если не в президенты, то в офис президента, на какую-то серьезную должность. Но после вчерашнего интервью Собчак, я не знаю, он себя закапывает, Арестович. Я не знаю, кем надо быть, насколько глупым надо быть, чтобы говорить такие вещи. То есть я не из тех, которые за любое его слово его ругали. Нет. Он говорил много каких-то серьезных вещей, интересных. Но давайте послушаем кусочек. Что-то я вам напеваю Каруза. Слушаем Каруза.
Путин, он идет к определенной цели, точно не готов сворачивать. И очевидно, что у него, ну, такая власть в России, такое устройство, что он может эту свою волю экстраполировать на всю страну и доводить вот столько, сколько может свои цели до реализации. С другой стороны, есть Зеленский, который тоже не может пойти уже на переговоры, потому что, во-первых, он уже заявил, что он не пойдет на них, а во-вторых, понятно, что как только он начнет любую уступку, кто-то всегда просто ради политической власти вылезет и скажет, что он предатель. Ему никакой такой вариант победы не удастся представить, потому что появятся силы, которые скажут, а за что же мы воевали, умирали, а вот предатель, и вот это ушло России. Или, не знаю, или Крым вы перестали обсуждать, и это даже тоже предательство. И получается абсолютно замкнутая ситуация, да, нерешаемая. То есть это бесконечный процесс, в котором одному придется всегда требовать большего, а другой, ну, просто точно никуда не собирается отступать и будет тоже идти, пока не получит какую-то для себя важную часть. Что с этим делать? Как можно прийти к чему-то?
Решение здесь в самом неожиданном месте. Очевидно, но неожиданно для многих. Это решение в изменении внутренней политики в Украине. Вот здесь ключ к этой войне лежит и к решению этой войны. Смотрите, управляемость в России и организованность, уровень организованности намного выше, чем в Украине. Вы правильно сказали, Путин может навязать свою волю России. Объяснить, навязать, показать, всеми способами заставить, уговорить, там, воодушевить и так далее. А Зеленский не может. Напоминаю, Зеленский пришел к власти на лозунг.
В три этапа вместе с Иншем. Затишье на фронте.
Так, это что-то у меня не то. Окей. Он говорил очень много в этом интервью, Арестович. Но вот то, что он здесь говорит, это просто, мне кажется, его должно уже закопать в глазах украинцев, и я их поддерживаю. А именно, и она его спрашивает, что надо сделать, чтобы остановить войну. С одной стороны, есть такой-то Путин, с другой стороны, есть такой-то Зеленский. Какое решение, чтобы остановить войну? Вместо того, чтобы сказать единственный возможный ответ такой ситуации, а именно, уберите свои войска из Украины из территории суверенной Украины, как она была принята всеми международным сообществом, и война закончится. Ибо у украинцев нет желания бежать за россиянами вглубь Белгородской области, Курской области и стрелять им в спину. Нет такого желания у украинцев. Даже этот Олег, который сейчас находится в учебке, у него нет такого желания. Это единственный возможный ответ на вопрос, что делать, чтобы закончить эту войну. Уберитесь нахрен и все, россияне. А он говорит, что для этого нужно изменить организацию дел в Украине. То есть в украинском обществе. Я там 25 раз говорил, что мне не нравится в украинском обществе, и коррупция, и то, и другое, и третье, и воровство. Но it has nothing to do with anything. То есть есть, какое ни есть, какая ни банка с червями существует в Украине, это их банка. Дайте им жить, как они хотят. Убирайтесь отсюда. А Арестович ничего более умного не смог сказать, как надо, оказывается, в Украине, надо изменить внутри организацию, внутри страны, и тогда будет мир. Ну, це вже бля вообще. Уже хуже быть не может. Поэтому в моих глазах Арестович упал настолько низко. Я не знаю, наверняка он найдет все-таки какой-то свой following, людей, которые его поддерживают, но я думал, что он умный, а он не умный. Я понимаю, что он мог так думать, что если бы там намекнуть, что если бы изменилось что-то внутри Украины, было бы лучше. Может быть. Но закончить войну сегодня элементарно. Надо, чтобы россияне сказали, мы уходим. That's it, война закончена. Жаль, еще один человек вычеркнут. А это именно Арестович. Я думал, на самом деле, когда-то, и вам говорил, что если будут следующие выборы, мне вообще кажется, что будет в Украине военный переворот. Ну, будет ли это переворот, или это будет более тихо, и придет, например, тот же Залужный, который тоже популярен в народе. Почему он популярен, я не знаю, но он популярен. И я думал, что вместе с ним парой может зайти в офис Арестович. Я уже так не думал. That's it. Я думаю, что украинский народ более мудрый, чтобы не голосовать за Арестовича теперь. Так, ну и пару буквально комментариев ваших сегодня. Антон недавно посмотрел фильм «Оставь мир позади», и ему понравился. РКДК пишет, Яко, вам нравится песня «Bensonhurst Blues»? Не то, что нравится она мне, ее спел Оскар Бентон, известный. Я даже записал видео. Если вы погуглите где-то, напишите «Яков Файн, учим английский» или что-то такое. У меня даже плейлист есть. Я ее разбирал. Я разбирал английский ее текст и что он означает по-русски. Бегемот Якове пише. Коли там уже закинете глибинну бомбу на Буркінпуті? Ждем. Ждіть. У вас же є не жмочтесь. Але мені вона треба, ця бомба, трохи для себе, бегемот. Якби мені вона не була потрібна, я, може, збросив би її на бункер Путіна. Дон пише, Яков продовжує про удачу, вопрос обратно, а чого зависить неудача? Це вже самі рішите. Якщо я вам об'яснив все, що удача, неудача – це якраз не робити все те, що треба робити для удачі. Так. Ну вот. Я думаю, что сегодня мы неплохо с вами посидели, поболтали. У меня были еще какие-то темы, но мы их перенесем на завтра. Правда? Мы же не последний день встречаемся. God willing. Если Бог так решил, то мы с вами еще встретимся завтра. Вот на этой религиозной ноте я и хочу закончить сегодняшний прекрасный подкаст. Enjoy the rest of your day. Получайте удовольствие от того остатка дня, который в вашем городе остался. А у нас еще целый день впереди. Сегодня 10 утра, суббота. Надеюсь, проэнджоить субботу по полной. Пока.